Надя Алексеева, Алексей Варламов, Ася Володина, Дмитрий Данилов, Алексей Сальников, Григорий Служитель, Сергей Шаргунов и другие. 16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей.
Надя Алексеева. Телефон звонил, хотел, чтобы я встал. Вот мужчина на остановке трамвайной. Оттуда уходит трёшка до Москворецкого рынка. У мужчины седые усы и смеситель в руке, чуть заржавелый. Вообще-то уже прохладно. Но сегодня солнце сквозь сетечко светит разбавленным таким киселем. Он когда-то сыну покупал примерно такой концентрат абрикосовый и доливал воды столько, что питье выходило не густо желтковым, а таким вот разбавленно желтым, как это октябрьское солнце сквозь остановку без козырька. Мужчина вдруг хлопает по карману. «Ага, телефон на месте. Сам купил им с женой по Самсунгу одинаковому, чтобы в настройках не плавать и сына не беспокоить. Жена еще просила поставить фотографии на заставку. Ему ее, значит, а ей мужнину. Ну, чтобы любоваться. А на что больно смотреть-то? Как близняшки на старости лет, седые, коротко стриженные. Раньше она еще серьги носила, на бирюзовые листики похожи. А вчера одну потеряла, да и вторую сняла. Хорошо, говорит, до смерти мочки затянутся. В оригинале до свадьбы заживут. Но уж какая тут свадьба? Разве есть что-то между серебряной миновавшей и золотой, до которой еще 10 зим, московских, вихрастых, с грустными фонарями и жаром жилых помещений? Телефон вдруг звонит. Мелодия простенькая, базовая. Пилик-пилик-пик-пик. И заново. Пилик-пилик-пик-пик. Номер незнакомый. Вот бывает же такое. Все цифры чужие. А раньше были какие-то родные сочетания. И номера короткие. Такие вроде 2-27-40. Здесь тоже есть 40. И тоже в хвосте. Но только чужие 40. Ну их. Или ответить. Алло. В трубке молчат, шуршат. Или кто-то дышит. В кабине трёшки копошатся. Вожатый, или, как он теперь зовется, водитель, снимает жилетку зеленую, передает девчонке. На остановке никого, только вот этот мужчина со смесителем, телефоном, растерянным видом. «Садитесь!» — бросает девчонка в жилетке. «Сейчас уже едем, время!» Мужчина в трамвае один. Вагон набирает ход. Чух-чухает и бамкает по рельсам. А притормаживая, тонюсенько так пищит. Новый трамвай. Сидушки синим обиты. Расставлены пониже, повыше, напротив двери и окон, подальше, чтобы ни с кем не вступать в разговоры. Снова звонит телефон. Мужчина садится куда попало. Ему от чего-то страшно. Он снова отвечает. «Алло, что вам надо?» Трубка вздыхает совсем по-человечески. А дальше шуршит постороннее чуждо. Доехать бы до Москворецкого, и шут с ними со всеми. Должно быть, мошенники. Хотя они бы как раз говорили. Ух, они бы плели кружева. Вспомнилось, как развели жену. Она в последний момент сообразила, как Бог отвел. Когда уже кот свой припомнила, собралась было высказать вслух. Будто бы сын на велосипеде сбил кого-то насмерть. И сам в больницу со сломанной челюстью загремел. Вот позвонить телефон одолжили. Потому и голос такой, чудной. А денег теперь надо много и срочно. Откупиться от родичей, жертвы и самому на операцию, чтобы челюсть на место вернуть. Жена говорила, что так и не выслала деньги. Враз отключила телефон, забралась под одеяло и уснула. Как вырубила ее, сама не знает. С тех пор у нее чуть дрожит подбородок. И бесится, бьется, трепещет сизая жилка под глазом. Давление. Не выдумывай. Это давно со мной так. Стареем. Не из-за телефона уж точно. Врать так и не научилась. Небо пыльное стало. Или это окна в трамвае такие. Светофоров понаставили. Но девчонка молодец, ведет прямо. Не знаете, как мне до Сириус-центра проехать? Одну остановку или две? Прямо журавль-композитор навис над мужчиной. Нос длинный, роговые очки на глазах. И пучки волос за ушами, красивые даже пучки. Не знаю, не здешний, говорит композитор с какой-то учительской добротой, будто к ребенку обращается. Мол, Монте-Кристо еще не читал, значит, все у тебя впереди. Мужчина обиделся. Вот еще, не здешний. Да я, да мы. Со смесителем в руке. Металл теплый, нагрелся. Жаль, что лопнул. Вот она, трещина, ржавчина, коррозия. Он вдруг вскочил, огляделся. Журавль-композитор сошел на ближайший. А он-то осел взял и проехал рынок. Куда ж теперь? Надо ведь выйти. Но вдруг мужчина садится на место и смотрит в окно. Просто смотрит в окно. Там женщина на остановке. Чудно так накрашено. Стрелки не кверху, а к низу наведены. И собака при ней. Трамвай остановился, а двери не открывает. Женщина аж ногтями пытается отжать, оттянуть, распахнуть дверь, войти. Из кабины объявляют. «Не могу без намордника пустить животное! Не могу! На себя намордник наденьте! Я, что ли, правила эти придумала? Вот сука!» Бросает женщина. И стрелки по сколам текут от досады. А собака, песочный такой лабрадор, грустно глядит на хозяйку и помахивает хвостом. И остается он виден лишь в задние стекла трамвая, как будто щенком стал, и шерсть посветлела еще. Нижние котлы. И вот за окном варшавские бани кирпичные. Говорят, внутри там бахчисарай. Да где же это время найти по парилкам таскаться? Хотя в сущности мужчина больше не работает, возится с машиной по субботам, шлепает тапочками по квартире, новости смотрит с женой за ужином. После — боевики, уже сам лежа в спальне, пока не уснет. На экране безукоризненно, вечно, все непременно спасают всех главных героев. Жена такое не любит, нежизненно. Она тоже на пенсии. Ага, космонавт на Варшавке 12. Мозаика, сине-рыжая с красным, сколько раз мимо проезжал, оглянувшись едва, и мчал дальше. Некогда. Вроде там школа была с болгарским уклоном в советское время. Только при чем тут парень в скафандре? Идет меж светил, что-то держит в ладонях, старательно смотрит вперед. А в ладонях что-то горит и сияет. Как, да вот хоть как телефон. Мужчина достает телефон, смотрит на него, потом перезванивает по тому незнакомому номеру 40 в финале. Абонент недоступен. Вот те раз. Ну, жена не звонит. Не хватилось его. Да и ладно, можно еще чуть-чуть прокатиться. Трамвай скрежещет по рельсам. Мужчина уже не один в салоне. Кругом болтают. За его спиной слышно. «Она взяла с салфеткой и выдернула. Во, видишь?» «Вижу». «И что теперь делать?» «Ничего, ты скоро мужиком станешь. Как все молочные выпадут, так и мужик. А мы ежа потом гладили». В окне проплывает самый длинный дом в Москве. «Титаник». Так его дразнят. Трамвай мимо него не идет.
«Куда лезешь? Цепляется он! Ты чё не слышишь? Брысь нахрен и подножку свою забирай!»
Сзади тот, что молочным зубом хвалился, фыркает и заливается смехом, как погремушка. Какая-то шантропа скалится на остановке и что-то прячет в рюкзак. Вот это да! Вот эта девчонка в жилетке отбрила кого-то. Трамвай стучит дальше. Извиваясь, минует Свято-Данилов монастырь. Будто началась настоящая Москва, а не Чертаново. Подумать только. 38 остановок до чистых прудов, словно два разных города. Приходит СМС. Вам звонили. И снова тот незнакомый, но словно уже и не чужой номер. Следом звонок. В трубке молчат. Молчат долго. Мужчина с телефоном у уха, от которого жарко вискам, рассматривает окрестности. Он в центре лет 20 не был. А зачем? Подле него, хотя полно свободных мест, плюхается парень. И тоже с телефоном. Мужчина слушает молчание, легкий шелест в своей трубке. Вроде листья. А может, и книгу листают. Ну или, не знаю, река. Сосед, раскрыливши колени, прижимает его силой молодости к окну и говорит в свой телефон. «Алло?
Да-да.
Ага.
А-а-а.
Ага-ага. Ага.
Ну прям.
Что?
А-а-а. Ага, да. Визитки. Ага».
Мужчина пытается оттеснить соседа. Тот отяжелел и напрягся, как монумент, видимо, обдумывает разговор. Вдруг вскакивает, пробегает до конца салона и на остановке сходит.
«Жуков, проезд!»
Батарейка на телефоне уже меньше половины показывает. Мужчина нажимает на отбой. Какого, собственно, хрена он должен слушать шипение чужого ему человека? А может, знакомого? Вдруг все-таки сын на велосипеде шиб кого-то. Да так, что только шелестеть и может. Пальцы мужчины, отбросив смеситель туда, где сидел этот с визитками и агаками-аками, набирают номер сына. Мужчина помнит все цифры наизусть, просто отстукивает по клавишам на экране. Они чуть вибрируют в ответ. Гудок прошел и сбросили. СМС. «Не могу на встрече, все норм, позже». Мужчина перечитал еще раз, будто это шифр, и успокоился. Жена все твердит. «Мальчик работает». «Мальчику 40. Молочные зубы лет в 10 растерял. Мужик, значит».
«Следующий — Павелецкий вокзал».
И правда, башня видна с остатками солнца на ней. За окном проплыла и вдруг встряла афиша. Лолита, что ли? Тощая стала, стриженная, в пиджаке плечистом. 15 ноября. Концерт. «Концерт?» — бормочет мужчина. «Бабка, дед, отец, отцов, брат, дядя Юра жили тут, на Павеляге. Я сам в школу ходил и даже покуривал тут же. Коммуналка была, но просторная. Снесли, расселили. Точнее, расселили, потом снесли. Вот она, дрязга-то, квартирный вопрос. Дядя Юра вселился в отцовскую квартиру новую. Пришел на час раньше, сказал, что он и есть Петров. На имя не поглядели, так и получил ордер. Мол, жена позже придет. Все шмотки пакуют. А сам не женатый. Отец пришел позже с женой, селиться некуда, занято. Всю жизнь с дядей Юрой из-за той квартиры не разговаривал. Дядя Юра так и помер бобылем. Кактус разводил редкий. Все окна полками перегородил. Этажерок, горшков понаставил кругом, а сам спал на кушетке. Мать его навещала. Сердобольные какие-то бабы все же. Или были сердобольные. Вот Лолита моталась бы так на трамвае с кастрюлей борща и котлетами. Да сказала бы, сам разбирайся с братом своим охреневшим. Или за метры Московско-Центральная его люто бы возненавидела. Теперь в той квартире дядя Юрины сын проживает. До работы далековато ему, но что делать? Как еще раз он написал в сообщении? «Не могу на встрече, все норм, позже». Да он и похож получился на дядю Юру. А в 40 стал, полная копия. Такой же бирюка, жениться не хочет. Аквариумы вместо кактусов установил. Угорает по рыбкам. Нежизненно. Может, концерт? Как хотите, зовите. С таким вот монологом мужчина трясет головой, возвращается в салон, а трамвай тормозит и пищит, потом трогается. Едет. Все едет и едет. стучит и стучит. Новокузнецкая, 24. На стене какие-то девицы и усачи вылеплены. Вроде как из окон торчат. Смотрят на мужчину. Мол, и куда ты попёрся со своим худым смесителем? Рынок-то уже всё, тю-тю, закрылся. Не в центре же смесителя искать. Тут у нас дядя кофейни до шмотки. Ну, цацки ещё на витринах блестят.
Яузские ворота!
В трамвай входит мать с ребёнком. Сдёргивает с него шапку. И белые волосы, точно пальмовые листья, стеблями по сторонам рассыпаются. Жёсткие, прямые. Тот, что ежа гладил, оживился сзади и громко так говорит.
А ещё там мышь в домик залезла и закрылась. Круглый такой, как гнездо. Лучше в окно смотри.
А там река. Трамвай по мосту так гладко идёт. За рекой в сероватой дымке башни Кремля. Кругом кирпичных стен осенняя перезрелая зелень. Река белёсая, будто густая. Ничего в ней не отражается. В трамвае все притихли, торжественно стало. Мужчина наш усы примял пальцами. Мать белобрысому сыну пригладила чуб. Обсуждают, что по ту сторону высотка Сталинка, и таких в Москве 7 всего. Мужчина никогда не был внутри высоток. Да и снаружи разве что пацаном бегал. Опять же, когда на Павелецкой жил. Хотел авиаконструктором стать. В кружок ходил. А ещё всё вспоминал. И жену развлекал этой историей, как Петька, ещё один пацанёнок из кружка, в гости позвал. Стол накрыт салфетками, вилки, ножи, горничные. Мать Петькина называла её Даша, помогает по хозяйству. Почему-то больше всего супница запомнилась. Никогда он больше супниц не видел в жизни. Что мать из кастрюли разливала борщ, что жена теперь. А тут супница. Белая. Мелкие незабудки на ней. Ручки кучерявые, посеребрённые. Потолки в той квартире были, конечно, высокие. Петька дома, небось, запускал свою модель. Хотя вряд ли. Добра столько, переколотить страшно. Петька поступил в МАИ, а он на завод пошёл. Потом в заочный, потом плюнул. Сын родился. Снова звонок. Громкий почему-то. Тот номер, он его почти выучил. Не берёт трубку, но и звук выключить не хочет. Вдруг жена позвонит. Трамвай катит по бульварам. Решётка такая чёрная, основательная, охранительная, словно кто бульвары эти утащит. Солнце вон только зашло. Точнее, где-то в деревне на открытой местности. Да даже в Чертаново оно ещё светит, пожалуй. А здесь юрк за высотку и закат. Памятник чей-то спиной к трамваю. Конечно, бульвары главнее. Но за телефонным звонком почти не слышно название остановки. А нет, слышно.
«Покровские ворота! Следующее — Большой Харитоневский переулок! По требованию!»
Мужчина уже не может заткнуть свой телефон, тот звонит и звонит, а трамвай всё стучит куда-то к прудам. Как будто здесь весна или юг, даже Крым. Куртки у всех нараспашку, тётки цветами торгуют. На бульваре цыганка с арбузом. Её хочется рассмотреть, но трамвай уже с ней разминулся. Нырнул между кафешек и того дома с чудищами. Так сын называл, когда ездили сюда к репетитору. «Дом с чудищами, Ольга Андреевна, там к месту весьма». Остроумный рос парень. Жаль, пропал на работе. Ему бы жениться, а в целом... Мужчина опять посмотрел на смеситель в руке. Вот она, жизнь. Проржавела и лопнула. Ещё раз сын набрал. СМС. «Давай завтра». Жена не умеет писать сообщения. Вечно просит настучать что-то сыну вместо неё. А он обижается. Вот ещё тоже.
Сын мог бы и позвонить матери, знает ведь, что она не писатель. А может, не знает. Всегда за себя и за мать он ему и строчил. «По требованию сходите?» «Ну да», — отвечает мужчина. «Это у вас, что ли, телефон названивает?» «И что?» «А то выключите, задолбал».